цель вступления на духовный путь – сделать себя свободным, счастливым, независимым от кармы. Все ритуалы не являются целью вступления на духовный путь. Ни мантры, ни сами по себе медитации или техники – это всего лишь инструмент, средство. Но ваша цель, она внутри, не снаружи. Храмы, религиозная жизнь, религиозная политика, культура, философия – все это просто инструменты, средства. Но современный мир очень сильно увлечен инструментами, средствами, так что цель забыта часто бывает. Это повсеместно происходит, если мы не уделяем должного внимания внутренним. Если мы идем в храм бессознательно, то мы увлечены инструментом, внешним инструментарием. Если мы метод делаем бессознательно, пранаяму, асану, тоже мы увлечены инструментом, упая, это все упая. И вот начальные тантры, крия, чария, тантра, очень увлечены упая, внешними методами. Как бы высокие тантры, наоборот, очень придают большое значение внутреннему. И внутреннее как раз является методом. На низших уровнях метод всегда отделен от мудрости. Мантра, визуализация, поклонение. А на высших уровнях метод – это и есть внутреннее осознавание. И пребывание в естественном состоянии – это такая садхана, где метод и мудрость – это одно. Мудрость – естественное состояние, метод – тоже естественное состояние. Мудрость и метод нераздельны. В этом его как бы чудо и величие учения. Мало кто способен оценить его. На самом деле, как бы у меня есть некоторое разочарование после 15 лет распространения Дхармы. У меня было такое ощущение, что как только я скажу об этих вещах, все люди бросятся практиковать, изучать и ничего подобного. Потому что понять нелегко. Оценить бриллиант тоже нелегко. Надо быть хорошим ювелиром. Купить дорогую машину нелегко. Надо быть состоятельным бизнесменом. Даже позволить себе такое. Практиковать высокие учения нелегко. Просто даже понять их, приблизиться. Как бы есть некий запрет на них. Барьер, что ли? Только достойных пропускают. Большие-большие лукопалы стоят. Презупциями, пиками, дубинами, чашами через черепок. Когда кто-то, не обладающий качеством, пытается приблизиться, они как бы его, да, теперь рано еще, испытывают разными способами. На самом деле, кто может понять, это очень как бы счастливая душа. Сараха об этом тоже говорил, Марха, что когда люди с малой заслугой слышат о высоких учениях, они дрожат от ужаса. Но те, которые подобны львятам, они щерятся от радости. И вот для нас главный метод упая – это пребывание в осознанности Бога. Не просто пребывание в какой-то осознанности, а в осознанности абсолютно, Брахмана. Пребывание в естественном состоянии – это медитация на абсолютно Бога, непрерывно, без отвлечения. Если мы просто стремимся пребывать в осознанности, этого недостаточно. Но осознанность можно по-разному трактовать. Очень многие люди заблуждаются, склоняются в практике, впадая в различные виды ясности. Можно осознавать концепции, осознавать дыхание, осознавать праны в теле, осознавать внешний мир, внутренний мир, тонкое тело осознавать. Осознанность можно приложить к миллионам объектов. Но естественное состояние – это неосознанность праны, неосознанность дыхания, неосознанность тела. Не главное. Неосознанность внешнего, неосознанность внутреннего. И даже осознанность чувства «я» – это тоже еще неестественное состояние. Естественное состояние наступает, когда осознанность без опоры, без поддержки. Ни гун, ни качеств, ни категорий. Когда она сама по себе осознает самое чистое «я». Только абсолют. Это неосознанность астрального мира. Неосознанность физического мира. Неосознанность каузального мира. Осознанность за пределами, состояние тулья, которое объединяет все. Надо обладать большой духовной смелостью, большой решимостью, бесстрашием, чтобы входить в такую осознанность, учиться. Не опираться ни на символы, ни на концепции. Потому что, когда у ума забирают опору и говорят, ты должен жить без опоры, это непросто. Надо учиться чувствовать эту тонкую опору. Надо обладать большой внутренней свободой. Концепции, предрассудков, определенных человеческих установок, все это иллюзия. Искать эту опору, которая без опоры, нирвана. Сначала вам будет немного не по себе, потому что вы привыкли опору иметь в социуме, в воспитании, в памяти, в концепциях, в двойственных каких-то религиях, словах, в своих представлениях. Но понемногу это безопорное состояние будет открываться у вас и вдохновлять вас все больше и больше. Вначале оно будет очень слабым, как маленький ребенок. Оно ничего не может вам ни сделать, ни помочь. Но этот ребенок обладает очень большим потенциалом. И когда он будет расти у вас, со временем он станет могущественным царем, который вас будет наделять просто одним жестом своей милостью, всеми благами. И вы почувствуете, что этот ребенок гораздо больше, чем вы. Куда вам там с ним равняться? Этот ребенок на одном пальце держит Брахму, Вишну и Шиву. На кончике мизинца. На другом кончике все три мира, все 14 миров. Но сначала он кажется очень маленьким, очень беспомощным. И ничего вам не может ни помочь, ни сделать. Вы ему как-то должны помогать сначала. Когда вы практикуете санкальпу, освобождение, пестуете, вы как бы этого ребенка выращиваете, заботитесь о нем. И вначале он требует очень хорошего заботы. Если вы плохо заботитесь о нем, он не сможет развиваться, расти на уровне. Учение 16 кава – это как раз процесс такого выращивания этого ребенка, когда он не наберет силы. Сначала идет зачатие, потом вынашивание, потом рождение. Потом еще его надо воспитывать и пестовать. И вот те, кто его воспитывает, пестует, это он ситхи, лоха ситхи. Поэтому у нас нет вообще ни пока достигших стадий воспитания, пестования, закалки. Потому что рождение – это уже непрерывное сознание, просветление, стадия рождения. Это очень высокая стадия. Но практикующая находится на стадиях зачатия, вынашивания, передачи. Некоторое малое рождение уже. Встреча со светом – это фазовая стадия. То есть рождение – это такой очень важная стадия. Фактически просветление, один из уровней просветления. И вот наша задача сейчас зачать этого ребенка в себе и вынашивать. Очень долгая стадия вынашивания. Чтобы там затем он полностью родился. Уже само по себе переживание стадии зачатия радикально меняет ваши взгляды на жизнь. Оно дает вам опыт адвайты, опыт недвойственности. И если до зачатия вы мыслили одним способом, то после зачатия вы мыслите по-другому. После зачатия вы постепенно приучаетесь быть как бы центром Вселенной, где субъект соединен с объектом. До зачатия вы не были центром Вселенной. Передача пробуждает это состояние. А после зачатия это такое глубокое личное переживание. Но даже когда оно получено, надо его вынашивать много времени. Если его правильно вынашивать, оно когда-нибудь родится. И как узнать, родилось оно или нет? Вы осознаны во сне со сновидением. Это малое рождение. Когда вы осознаны, например, во сне можете быть в присутствии, быть в тонком теле и осознавать себя глубоко, не отождествляться со снами. Это малое рождение. Савикальпа самадхи. Когда вы осознаны во сне без сновидений, это великое рождение. Когда сознание не прерывается. И вот эта осознанность будет наделять вас силой. Ваша шакти, духовная сила, должна расти параллельно с осознанностью. Те, у кого шакти не растет параллельно с осознанностью, они слабые практики. Они не могут противостоять ни клешам, ни ударам кармы, и сознание нестабильно, или ветры нестабильны. Они легко подвергаются болезням, у них нет сильного иммунитета. Духовная сила раскрывается по мере углубления вашей осознанности. Но для этого нужно правильно практиковать. Черпать силу из джняны. Джняна должна давать силу физическому телу, тонкому телу, каузальному телу. Сила – это аспект шакти, аспект ситхи. Джняна шакти, сватантри шакти, айшвари шакти, ичха шакти, айшвари шакти, крия шакти. Все эти силы есть внутри вас уже сейчас, прямо сейчас. Но они приходят через пробуждение естественного, безопорного. В противном случае, если вы не обладаете силой, войдя в воззрение, вы можете отдаться на волю волн подсознания, кармы. И она вас будет нести туда-сюда, как Ганга, течет очень быстро. Если вы видели, в Ганге сильное течение. Там ограждение, и даже есть цепи. Если кого-то вынесет, то можно, проплывая мимо моста, зацепиться, ухватиться за цепь или в сетку вцепиться. У каждого моста еще есть патрульный катер. Сильное течение. Такое течение, это как течение, можно его подавить, карму, васану, течение кармы. И всех таким течением сносит всех живых существ. Духовный практик подобен искусственному и мощному плавцу, который может переплыть такое течение. Да. Поэтому сила должна развиваться параллельно мудрости, осознанности. Без силы вы не будете хорошим практиком. Санкальпы ваши не будут воплощаться. Реальность не будет вам подчиняться. Кто-то скажет, а зачем подчинять реальность? Он может оставить все как есть. Естественное состояние, отпускание как есть. В воззрении все правильно. Надо все оставить как есть. Не надо пытаться ничего не подчинять, не усмирять. Но в воззрении. Но в относительном это вся жизнь. Это борьба за подчинение реальности. Праны надо подчинять, тело, ум, мысли. И не надо ждать, что они просто так подчинятся. Но если вы овладеете силой джняна шакти, они, естественно, подчинятся вам. Они как бы сами придут с поклоном к вашему высшему я и скажут, мы тебе подчиняемся. Это естественная сила вследствие созерцания. Каналы, ветры, праны, клеши, надо их все подчинять. Они должны быть усмирены, введены в мандалу осознавания, чтобы преобразиться в чистое видение. Потому что если не подчинить карму, то она будет пытаться все время вас подчинить. В мире шакти вот так всегда. Или тебя подчиняет шакти, или ты ее подчиняешь. Поэтому созерцание должно давать силу подчинить карму. Она должна вас слушаться, а вы не должны слушаться карму. Воспоминания должны подчиняться вашей осознанности, самскары, а вы не должны подчиняться самскарам. То есть ваше осознавание должно быть царем. Нельзя делать царем ничто другое, ни эго, ни воспоминания ахамка, васаны, самскары, ни праны, ни тело, только осознавание. И когда вы тренируете иллюзорное тело, ваша сила возрастает. В чем секрет иллюзорного тела? Чем это отличается от йоги сновидения? Иллюзорное тело соединяет в себе качество пустоты и формы. В нем есть недвойственность, но в нем есть и форма, энергия. В идеале иллюзорного тела можно достичь одним созерцанием. Когда ситх в момент смерти объединяется со светом, а затем из этого света исходит его творческая игра, миллионы иллюзорных тел сами эманируются, без ман, без визуализации, призываний, без всех сложных построений, сами. Говорится, что за 6 месяцев примерно по времени он достигает полного пробуждения. Спуская эманации света в различные страны, места, измерения. Просто силой пхавы это происходит. Но пока такая способность пребывать в осознанности не достигнута, мы следуем пути иллюзорного тела, чтобы увеличить свою духовную силу в тонком мире. И когда вы привыкаете выполнять преображение и объединяете его с созерцанием, это хорошо.